немецкая агентура постоянно размыкала связь между частями Эзельского гарнизона. Но диверсанты обязательно вновь соединяли телефоны баз, когда ожидалась передача известий, неприятных для русских. Так они усиливали разброд, сеяли недоверие даже к честным офицерам, в умы даже храбрейших людей они вносили впечатление полной безнадежности сопротивления. Надо было обладать железными нервами, чтобы выстоять нерушимо под гнетущим шквалом панических выкриков, под лавиной мрачных слухов. Около 6 часов вечера в штабе Оренсбурга зазвонил телефон, и комиссар Вишневский жадно схватил трубку. Голос. «Сообщаем адмиралу Свешникову, как начальнику обороны островов, что немецкие самокатчики уже вышли к Оресарской дамбе». Свешников молча перевел взгляд на карту района. «Да чего быстро они шагают?» «А куда вы, комиссар?» «Я пошел. Сейчас главная дамба. А вы, адмирал?» «Я еще посижу. Может, позвонят. Как знать». Вот теперь, когда комиссара под боком не стало, Свешников облегченно вздохнул. Этот матрос с Дианы не сводил с него глаз и все время спрашивал: «А это зачем? А что выйдет из этого?» Сейчас адмирал тишком созвал секцию Эзельского исполкома. «У меня на руках», — сказал Свешников потрясенным людям, — «имеется решение о переводе моего штаба в Гапсель. Решение это принято уже давно, но, знаете, все как-то было не собраться, чтобы переехать. Сейчас вы сами видите, что творится вокруг. Связи нет, все бегут. И отдаю свое последнее распоряжение всем частям отступать к Оресарской дамбе и удерживать Тет-де-Пон, заграждающий подступы к этой дамбе, после чего можете переходить в решительное наступление. Желаю успеха вам, дорогие товарищи». На случайном миноносце он выбрался в тыловую Гапсель. Хороший курортный городок с прекрасным климатом. Вечером адмирал уже принял горячую грязевую ванну, показался врачам курорта. Сердце ему прослушал немец, нервы он доверил шведу. Ухо, горло, нос осмотрел еврей. Какой врач скажет человеку, что он абсолютно здоров? Таких врачей не бывает. А когда их сразу трое, то человеку остается только одно — срочно заболеть. И адмирал Свешников серьезно заболел. Оборона всех островов была брошена. Предательски. Свешников затих в Гапселе. Больше о нем ни слуху, ни духу. Так, словно этого адмирала никогда не числилось в казенных списках российского флота. Вишневский остался комиссаром при несуществующем начальнике. Вот этому матросу с Дианы и выпала честь оборонять дамбу, ведущую с Эзеля на Моон. В 1309 году море прорвало топкую перемычку, и от Эзеля отделился большой кусок земли, ставший самостоятельным островом Мооном. Но древним эстам не понравилось вмешательство стихии в их личные дела, и там, где море разрушило землю, они проложили искусственную насыпь. На Мооне много следов активной былой жизни. В глинтах немало черепов и мечей, но сейчас жизнь острова замерла в нескольких деревеньках. Тощие коровенки крестьян вяло перетирают на зубах сухонькие моонские травки. Вся жизнь Моона на рейде Куйвоста. Там залечивали легкие ранения корабли, именно там сходились самые свежие вести с моря. «Где адмирал Владиславлев?» — бушевал Бахерев. «Его бригаде нужно срочно выслать в море подлодки. Без торпедного удара под редноутом из-под воды мы просто задыхаемся!» Вечером Бахерев созвал совещание флагманов и командиров судов первого ранга. Для начала адмирал сообщил: «Не в утешение. Ради информации. Немцы вывалили мины у штопель Ботонского буя. Нас уже стали запечатывать в Манзунде, как пауков в банке. Неприятно, но знайте». Старк, издерганный горячкой событий, заявил: «Минная дивизия будет сражаться до конца. Хотя машины у нас истрепаны на переменных реверсах. Сегодня мои эсминцы не раз уже чиркали днищами по грунту. Не однажды мы бились о грунт винтами. Появилась, черт побери, опасная вибрация корпусов. «Не понимаю», — закончил Старк. «Но команды, которые саботировали войну, сейчас проявляют чудеса героизма и отваги. Прекрасно воюют». Начдив 11-й, Ковторанг Пилсудский хмыкнул. «Как же не понять? Раньше они воевали за царя. А теперь, выходит, за Керенского?» В разговор вмешался командир Славы Антонов. «Причем здесь Керенский? Сашку Федоровича они забыли. Они сражаются за какую-то свою революцию, я не могу понять, за какую. Одна революция уже была. Господи, неужели закрутят и вторую? У меня нервы, знаете, второй не вынести». Бахерев позвонил Салибавы в службу лоций. «Сейчас стемнело», — сказал он. «Вырубайте на каналах и плесах все маяки, все створные огни и буи». Угас маяк Попилайт, и Манзунд погрузился во мрак. «Кто видел Владиславлева?» — снова спросил Бахерев. Флагманы пожимали плечами. Не видели они его? «Итак», — закрепил разговор Бахерев. «Сегодня флот может приписать себе в плюс недопущение врага на Косарский плес. Завтра борьба за обладание маневренным пространством плеса продолжится. Все навики в дело. Конлодки к бою. В проливе Сейлазунда затопим пароход Латвию, загрузив ее предварительно камнями. Кстати, заградитель Припять здесь?» «Есть!» — поднялся командир Минзага Медведев-2. «Мины приняли?» «Завалите пролив Сейлазунда». «Есть!» Бахерев еще раз, обеспокоенный, оглядел собрание. «Черт возьми, но куда же провалился Владиславлев с его подлодками? Куда он делся? Может, напился и спит? Где он спит? Найти и разбудить! Нужны подлодки! Нужен торпедный удар!» Попилайт мигнул последний раз в черноте Манзунда, и на катер надвинулась кромешная тьма. Владиславлев, подняв воротник шинели, сидел под капотом, воспринимая всем телом удары корпуса о водяные ухабы моря. Дробно стучал мотор. Катер шел через пустынный канал Манзунда, прямо на север. Слева проплыл лесистый Дагу, справа пропал берег Остлянской губернии с ее слабо освещенными Рогатюлем и Гапселем. Впереди показался остров Борис, а за ним лежала Штоппель-Боттенская банка. Дальше не было ничего, кроме моря. Открытого моря. Через Балтику, следуя строго на север, Владиславлев дезертировал, чтобы укрыться на базе подлодок в Ганге. Берега Финляндии, почти нелюдимы, шумели стройными лесами. Возле пирсов качались рыбины субмарин, всегда готовых нырнуть в глубину, ударить врага торпедой и затем всплыть в суровом ненастье моря. Владиславлев на пирсе резко обернулся. «Кто идет за мной?» — крикнул в испуге. Ветер донес глухие голоса. «Мы с пантеры, а мы с миноги. Это идет ягуар!» Темные тени матросов замерли. Он тронулся дальше, и тени неотступно двинулись за ним. Владиславлев снова остановился. «Что вы меня преследуете? Ступайте на подлодки! Сейчас пойдем!» И сразу затрещали выстрелы. Пинками матросы перекатили адмирала до причального среза, и под телом мертвеца бурно всплеснула вода, обдав подводников холодными брызгами. Матросы разошлись по лодкам. Бездействие подводных лодок нуждалось в отмщении. Немцы раскусили Эзель, как орех возле бухты Тагалахт, а потом два клыка мотопехоты вонзились в тело острова, и кровь брызнула двумя струями в направлении к Эрисару, чтобы отсечь русским отступление на Маон через дамбу, и на Аренсбург, чтобы отрезать полуостров Сворбе, где до времени затаилась страшная для Гохзее-Флотте угроза батареи Церреля. Ночью стал усиливаться ветер. К 3 часам он достиг 4 баллов, а к рассвету уже забирал под 9. Это был Зюит, ровный и устойчивый, который тянул через Манзунд, как через вытяжную трубу. Над Косарским плесом летела сочная лохматая пена, и в ней кувыркались корабли русской брандвахты. Забияка и Гром. Два дерзновенных. Революция оставалась в опасности. Линкоры «Слава» и «Гражданин» были подняты среди ночи по тревоге. Что случилось? Ничего страшного. Митинг. На барбете аэропушки выступал комиссар Вишневский. «Революция в опасности! Линейные! Помогите!» Команды строились во фронт, выкликали охотников. Витька Скрипов видел, как шагнули вперед его соседи по кубрику, большевики-сигнальщики, и он ступил за ними. «Давай я тоже пойду», — сказал Юнга. Вот его и взяли в десант, а всех других сигнальщиков затолкали обратно в строй. Старший офицер фон Галлер крикнул. «Сигнальные! Без шуму! Пусть Юнга идет на берег один, а если и вы уйдете в десант, то кому вахту нести на мостике?» По железным трапам, брецая прикладами, шли матросы-линейщики. На черных водах качало паровые баркасы, плыли стоя плечо к плечу через малый зунт к дамбе, и Эзель засвечивал им слева весь в ярких вспышках боев, весь в трескотне минометов. «Дамба! Так вот ты какая!» Глянув на нее, Витька только сейчас понял, что такое дамба. Вишневский показывал во тьму. «Светится вдали огонек. Это пост Арисар на Эзеле. Там уже немцы кудахтают. Самокатчики слева за Тед-Депоном. Ихние мотоциклисты уже заскакивали на дамбу. Хотели нас на испуг взять. Навоняли тут, натрещали, а не прошли». Витька Скрипов нечаянно сложил стихи. «Цикл, цикл, мотоцикл, недоцикл и уцикл». «Ты у нас вроде Пушкина», — похвалил его комиссар. Задача была понятна — сбить врага с предмостного укрепления. «Полундра! Даешь дамбу!» В черной ночи, как большие черные кошки, неслись. Витька мчался за ними в прискок. Дамба кончилась. С хрустом рвались штаны, отцепки и прутья кустарников, оголенных к осени. Прямо в лицо крошил темноту пулемет. Немцы, не выдержав натиска, растаяли в ночи, оставив матросам 5 мотоциклов. Линейщики заняли Тед-Депон, ведущий на дамбу Сезеля, а из темени, со стороны Маона, сердито фырча, подошли броневики в подкрепление. На рассвете возле дамбы заполоскало лентами и клешами, линкоры сбросили еще один десант. Матросам безо всякого слюнтяйства было объявлено, чтобы стояли насмерть. Стоять до тех пор, пока из Ревеля не подойдет батальон смерти революционной Балтики. Он уже формируется. Ждать недолго. Начинался день. Второй день битвы за Маунзунд. Еще не рассвело, когда из Оренсбурга вышли в разведку, чтобы обшарить Рижский залив, 2 навика. Автраил и лейтенант Ильин. Сильный свежак, дувший навстречу, сломал на Ильине форстеньгу, порвал антенны. Эсминцы под флагом «Зеленого-3» развернулись на остров Руну, где обычно проживали 700 шведских семей, нелюдимых и замкнутых, сидевших на картошке и салаке, но копивших деньгу. Навстречу эсминцам с Руну взлетели 2 германских самолета, и стало ясно, что остров уже захвачен врагом. От Руну «Зеленый-3» направил корабли к мысу Доместнес, но там ничего не обнаружили. И в 11:15 они бросили якоря на рейде Оренсбурга. От берега к ним сразу стали подруливать по воде гидросамолеты. Заглушив моторы, аэропланы легкими поплавками качались на пологой зыби возле самых бортов эсминцев. «Оренсбург брошен», — доложили летчики. «А мы улетаем сейчас на Куйвост». «Драпаем дальше, от самого Килькенда». Моторы взревели. 6 аппаратов нехотя расстались с водой и разом окунулись в стихию воздуха. Город уже помертвел, захлопнув ставни домов. Одинокий лейтенант флота, весь в ожогах и копоти, с глазами почти безумными, докладывал «Зеленому-3». жгу и взрываю все, что можно. Осталось рвануть электростанцию и автомастерские. Помогите мне!» Матросы с эсминцев помогли ему в разрушительной работе. Сыпали в море крупу и муку со складов. Лили с пристани подсолнечное масло из бочек, поджигали ангары и казармы. Топорами изрубили городской телефонный коммутатор, безжалостно оборвали все провода. Миноносцы приняли на борт последних инженеров и интендантов, забрали иностранных подданных и отошли на Куйваст. С этого момента, как дымы их погасли за горизонтом, судьба Цереля уже покатилась в пропасть трагедии. Отход миноносцев из Аренсбурга был неоправдан и тактически. Ведь немцы еще не взяли города. Уйти можно было и позже. Толкни на мостиках рукояти телеграфов и пошли. Дороги отступления. О них всегда тяжело писать. Масса сметенных людей, запутанных слухами и враждебными наговорами, валила через Эзель к дамбе, на Арисар. По обочинам торчали брошенные двуколки, снарядные фуры, иногда пушки и даже броневики. На телегах ехали с домашним скарбом женщины с детишками. В гарнизоне Эзеля многие переженились на эстонках, немало было и семей, выписанных из России. Лошадей загоняли до такой степени, что они, бедные, уже не могли двигаться. Рассупоненные, они стояли низко, опустив головы, на том месте, где их оставили. Посреди дороги горел грузовик. Ветер раздувал из его кузова обгорелые бумаги какой-то канцелярии. В толпе отступающих заметно выделялись донковцы, козельцы и масальцы. Не стыдясь честного народа, эти полки в открытую тащили белые флаги, и кто кричал им «позор», а кто и одобрял «правильно». Не было начальника, не было человека с сильной волей, который бы с презрением поднялся надо всеми и сказал «хватит, командую здесь я, а кто не подчинится, тот слопает пулю». Правда, находились офицеры и матросы, которые уговаривали не бросать оружие, призывали построиться и быть готовыми к бою. Но они только уговаривали, а надо было жестко распоряжаться. Иногда возникали ложные тревоги. «Немцы!» И лодки заворачивали в лес, опрокидывались телеги со скарбом, ржали беспомощные кони, сыпались из фур снаряды в канаву, плакали дети, а жены в этой суматохе теряли своих мужей. Начиналось беспорядочная пальба, при которой убивали друг друга слепо и зверино, с потухшими взорами. Сколько в этой толпе было германских агентов. Сверху отступающих и беженцев не раз поливали огнем пулеметов германские фокеры. Иногда же самолеты врага начинали забрасывать людей сверкающим дождем нарядных и вкусных конфет. «Не ешьте! Не давайте детям! Конфеты отравлены!» Доводы разума подействовали, и конфеты хрустели под ногами, такие красивые, такие вкусные. Потом самолеты стали раскидывать на путях отхода к Арисару головки крепкого душистого чесноку. Люди охотно ели чеснок, ибо это дар природы, не фабричное производство. И не знали того, что немцы насытили чеснок холерными бациллами. Голодные дети просили у матерей конфетку. А за несколько верст от Арисара толпа застряла, как вкопанная. Ни вперед, ни назад. Слышалась стрельба. Легкой рысцой, запаренные и полураздетые, пробежали куда-то пограничники. Несколько штабных автомобилей развернулись обратно на Аренсбург. Кажется, поехали сдаваться в плен. Пошел дождь. Стало сумрачно, как ночью. Из-за леса взлетали немецкие ракеты. Они фукали дымом и трещали то слева, то справа, сзади и спереди, отчего казалось, что спасения уже нет, окружены. Горел на пушке сарай с сеном, бежали лошади, волоча под брюхом сбитые седла. В колонне не сразу поняли, что идет бой. Он возник стихийно, и люди бились, чтобы проломиться на Арисар. Матросы отбирали оружие у трусов, спешили в сражение. Из боя их выносили обратно в колонну, простреленных насквозь, Иногда уже мертвых клали на землю и тут же забывали о них. В атаку призывали смелые робких. Колонна прорвалась через немецкий заслон, но перед самой дамбой ее опять словно врыли в землю ни вперед, ни назад. Маун уже виднелся за взвихренным от ветра малым зундом, но... «Не пущаются!» — визгливо кричали данковцы. «Кто не пущает?» «Матросы держат!» «Ломи их! Кирюха, не выдавай!» — надрывались козельцы. В этот гвалт въехал на рыжей кобыле, мокрый от дождя, сам мокрый, хоть выжимай его, комиссар Балтфлота Вишневский. «На дамбу пропущу только женщин с детьми. Но если хоть одну белую тряпку увижу, всех перекалечу. Здесь же!» Данковцы орали, что поднимут его на штыки. «Попробуй!» — перегибался седла комиссар. «Ты меня приколешь, а линкоры видел? Они за мою шкуру тебя из кастрюлек своих под орех разделают!» «Где оружие твое, паразит? Бросил?» И рыжая кобыла комиссара перла грудью, давя и топча. Над попахами козельцев и масальцев Вишневский потрясал кукишем. «Вот вам всем дамба! Воевать надо, сволочи!» На Ресаре возле пулеметов сидели матросы-линейщики. Витька Скрипов, освоясь и гордясь, похаживал с винтовкой, грозя. «Ну, куда прешься? Осади назад! Дамба закрыта!» Среди людей, заламывая руки, бродила молодая женщина. «Кто видел моего мужа? Он с ребенком, прапорщик Леша Романов, худенький такой, шинель еще у него без хлястика». Отступающим объявили, что корабли брать их не будут. Из Мента фон Кнюпфер позвонил на Церель Артеньеву. «Оренсбург оставлен, эсминцы отошли, подумайте об этом». И бросил трубку. Напрасно Сергей Николаевич крутил ручку зуммера, вызывая штаб обороны Сворбе. Фон Кнюпфер не отвечал. Плюнул в душу и замолк. Скалкин переломил бескозырку пополам, словно лепешку, сунул ее за отворот бушлата. «А над Мента уже белый флаг», — сказал тихо. Они пошли на митинг. По рельсам ползал маневровый паровозик, который обслуживал подвоз к батареям погребных зарядов. Машинист высунулся в окно будки, крикнул Артеньеву. «Я вольнонаемный! На что мне погибать с вами?» Митинг начался страшно. По соседству с красным знаменем революции мерзавцы уже развернули белые флаги. «Не совладать!» — кричали они. «Сдаваться надо!» Скалкин сказал Артеньеву. «Буду ломать гадов. Правда за нами. Товарищи!» — обратился он к прислугам батареи. «Вы 43-е, вы 44-е. Правда за нами. И вот она, правда, погание которой не выдумать, но зато это правда. Церель отрезан. Вечером немец уже сядет в Оренсбурге и покажет нам кулак с тыла. А наши батареи обратных директрис не имеют. Пушки наши глядят только в Эрбены. Не хочу говорить о долге. О нем еще при царе Горохе немало сказано. О совести говорить стану. Совесть, товарищи, это тебе не шлынды-брынды. С нею, братцы, жить и умирать. У кого глаза бесстыжие, тот пускай свои портянки заберет и уходит. А у кого совесть чистая, пусть встает под наше красное знамя». Артеньев, подавая пример, шагнул первым под красное знамя. За спиной офицера ветер раскачивал эрбены. Старлейт вчеканил подошвы в серый бетон бастионов. И под раскатом калибра в 12 всесокрушающих дюймов он понял, что стоит прочно. Никто его отсюда не собьет, а вокруг него собирались другие. «Стоять насмерть! До последнего снаряда!» После митинга Артеньев сказал комиссару. «Послушай, что я написал для передачи адмиралу Старку. Гарнизон Цереля просит прислать несколько миноносцев. Когда снаряды у нас кончатся, нам предстоит спасаться морем. Добавишь?» «Нечего добавлять». «Правильно. Отправляйте». Среда Куйваста Корабли дружески радировали на Церель. «Дорогие товарищи, будьте стойки до последнего. Мы с вами. Надейтесь на нашу помощь, братья». «Флот не предаст», — заулыбался Скалкин. «Дышать легче». Артеньев с комиссаром сработались как две шестеренки, которые, цепляясь зубьями одна за другую, прокручивают механизм. Никаких конфликтов, даже мелочных, между ними не возникало. Да и какие могут быть разногласия у людей, решивших вместе погибнуть? Скалкин с уважением говорил Артеньеву. «Вот ты человек. Не болтаешь, а делаешь. Все бы так». Среди дня он с охотниками пробрался до самого перешейка Сворбы, чтобы выяснить, чем там пахнет от Аренсбурга. Их ждала новость. Одна рота Каргопольского полка заняла перешейк, чтобы ограждать от немцев Церель с тыла. Ротой командовал контуженный, наполовину оглохший поручик. Заикаясь, он искренне выпалил перед батарейцами. «Клянемся, мы не уйдем, пока всех нас не выбьют до одного. Держите связь! В случае чего пусть ваш Церель лупит прямо по перешейку. Мы принимаем огонь на себя!» Скалкин крепко обнял геройского Заику. «Милый ты мой», — сказал он ему с чувством, — «тобой любоваться можно, а только убивать вас мы не способны. Бейте по нам без жалости, все равно уж пропадать». Обратных директрис на Церели не предусмотрено. Фон Кнюпфер молчал весь день, словно сдох. Но вот что достойно особого внимания. 107-я пехотная дивизия под командованием генерала Иванова вообще никуда не ушла. Ни к Сворбе, ни к Оресару. Эзельские леса наполнялись грохотом боев. Это в глубине острова беспощадно сражалась с врагом 107-я дивизия. Честь ей и слава. Коссары разгулялись сегодня. Эсминцы захлестывало. За ночь они добрали нефти в свои трюмные ямы. Воздушные лифты заранее подали на орудия пристрелочные снаряды. Теперь эсминцы шли торжественно и гневно, обмытые мыльной пеной шторма. Гражданин бросил якоря возле Шильдау. Таясь за тенью Маона, он покрывал главным калибром пространство Коссар и пролив Малый Зунд, не допуская врага с моря до дамбы. Одномачтовые тральщики немцев, дымя из высоченных и тонких карандашей труб, старательно ползали через Сейлазунд, выскребывая случайные мины. Гром с дистанции в 55 кабельтовых стал бить по ним. Семенчук, прильнув к панораме дальномера, отчетливо видел, как началась беготня матросов на палубах тральщиков, как близкие всплески обрушились на их мостики. Командир грома Ваксмут крикнул ему снизу: «Осмотрись за Померортом!» Семенчук погнал дальномер в развороте. Был виден гибнущий тральщик. От него разметала черную угольную пыль, а столб дыма напоминал бокал с узкой ножкой внизу, расширенный кверху. Хрустальные кристаллы оптики, за которыми колебалась сизая мгла ненастья, медленно въехал бронированный борт германского крейсера, укрывавшегося за мысом Померорт. «Трехтрубный типа Грауденс», — доложил Семенчук. «Руби до него дистанцию», — велел с мостика Севастьянов. Старший артиллерист Севастьянов трудился на автомате Пуао, и сверху Семенчук видел его юношеский затылок, весь мокрый от брызг, с вихрами давно не стриженных волос. Дуэль началась невыгодно для эсминцев. Броня крейсера не пропускала снаряды, а сам Грауденс давал отличные накрытия. Семенчук невольно сжался под свистом осколков. Что-то стегануло его по спине, словно розгой, и он боялся подумать, что ранен. Но это сбило на громе радиосеть. Гальванера выстегало сзади разорванной антенной. Изяслав и Самсон проходили в отдалении, еще не различая цели, по которой бил гром. Из туманной проседи вывернулся решительный Константин, тоже ввязался в дуэль с крейсером. За мелкой сеткой дождя пропадали берега Эзеля и Дага. Моросистые шквалы сбивали наводку эсминцев. Адмирал Старк велел выходить из огня по способности и вставать на якоря, тоже по способности. Минная дивизия исполнила разворот при бортовой качке и, переменив курс, подверглась оглушительной килевой, от которой гудели сочленения их узких корпусов. Навики кувыркались в мутных косарских водах. На палубах перекатывались расстрелянные гильзы унитарных патронов. Комендоры, ноги циркулем, заботливо укрывали замки орудий чехлами. Прицелы захлестывало водой, дождь бил в лицо. Ничего страшного, все как положено. Адмирал Старк объявил по дивизии: «Командам обедать!» Обед в этот день на Громе был не похож на обычные. Даже наружная вахта, продрогшая на знобящих ветрах, вниз не спускалась. Офицеры тоже не пошли в кают-компанию. Вся команда глотала порции возле боевых постов. Жир от мяса замерзал по краям мисок. Ели наспех, не прожевывая кусков. Над ними кричали чайки, ловя из воды отброшенные за борт корки хлеба. Разговоры слышались только одни. «Косары бы удержать, а то худо станется. Сегодня еще тихо. Завтра жди, попрутся. Тральщики-то у них работают, как цветы собирают. Припять уже мины взяла, пойдет ставить. Завалим проход к косарам, не пройдут». Настроение было бодрое. За косарскими туманами чудились лучезарные рассветы над Родиной. 15 большевиков в команде Грома — это не пустяк по тем временам. За ними все. Подбор офицеров прекрасный, и командир выборный. В основном молодежь. На миноносцах старики не выдерживают. Слишком тревожная жизнь, в непрестанные качки, в разных передрягах, в хроническом недосыпе, в сыром белье. Со звоном отлетела миска комендора. Он с руганью бросился к аэропушке, разворачивая ее в безглазое небо. «Дурень!» — остановили его. «Да это наш летит!» Поплавки гидросамолета казались поджатыми, как лапы у гуся в полете. Шумно рассекая воздух над мостиками эсминцев, он устремился в сторону Эзеля, а из мотора его била струя дыма. Прокофьев Северский тянул машину изо всех сил. Сегодня он на перелете от Аренсбурга свалил одного немца, а сейчас его на Церро обстрелял дирижабль, которого лейтенант не заметил среди низких облаков. В моторе огонь, и вообще непонятно, как он сядет. Может, лучше плюхнуться на воду? Когда под ним зазеленело хвойными рощами Эзеля, он понял — сейчас рухну. Пламя уже коснулось его лица, он отбивался от огня перчаткой, как от злой собаки. Верхушки сосен хлобыснули самолет по фюзеляжу. Впереди шоссе, удобное для посадки. Но тут поплавки, словно крючки, зацепили за провода электролинии, и гидроплан хвостом вперед упал в лес, круша и сминая молодые побеги елочек. Жив — это первое. Второе дело — выбраться из обломков. Задрав штанину, он подтянул протез. Хромая обошел самолет, выдернул из кабины авиапулемет. Взял два пенала с патронами, прикинул в уме, сколько ему шагать. Сковырнулся он где-то за Померортом. Значит, до Куйвоста верст 40, не меньше. Протез скрипел, как несмазанная телега. Культя, конечно, скоро будет в крови, но не пропадать же здесь. На дороге он встретил человек 40 немцев. Это не самокатчики, которые нахально несутся вперед, только вперед, чтобы наделать паники. Это немцы из десанта, который сливается из трюмов кораблей на Эзель, словно жидкость из бездонного чана. Прокофьев Северский лег за камнями и короткими очередями согнал немцев с дороги. «Вот так с ними надо», — сказал, поднимаясь в рост. Пошел дальше, думая о своей культе, которая с болью ерзала в ямке протеза. Врачи ему говорили: «Отнимем ногу и выше, если не станете беречь себя». Выше — это еще 10 сантиметров, под самый пах. Тогда не полетаешь. Всю дорогу отважный летчик отбивался пулеметом от немцев. и про него можно смело сказать, что он прошел через весь Эзель с боями. В одном эстонском хуторе он заглянул в дом. «Эй, бабка, дай масло, только не пугайся». Сливочным маслом густо смазал шарниры протеза. Уронил голову на доски стола. «Нет, только не спать», и пошел дальше. У него осталось еще полпенала патронов. Пулемет натер плечо, лейтенант перехватил его в руку, как тяжелую дубину. Каждый шаг — боль, которая от культи въедается в сердце. Мягок мох на полянах, сладкие ветреные грезы на опушках. Хорошо голове полежать на ворохе шуршащих листьев. Нет, не усну. Вечером он подошел к Оресарской дамбе, в самую заваруху паники, в самое позорище. Комиссару Вишневскому он сказал на переправе. «А меня ты пропустишь. Мне в Ревель, за новым самолетом». И такая была убежденность в этом человеке, истомленном страданием и болью, что Вишневский велел матросам. «Подсадите его в машину. Это наш». В автомобиле он уснул. А дальше, как по графику, миноносец эмир Бухарский, спешащий в Гапсель на переборку машин. Затем был вечерний пустой поезд на Ревель, и он выспался в вагоне. С ревельского аэродрома Прокофьев-Северский пригнал новый самолет, а утром его видели снова, парящим над Манзундом. Но разве можно таких людей победить? Упругий ветер летел с Зюйда, не по-южному леденящий. Адмирал Бахерев сказал, «Пришла пора топить суда на канале Сейлазунда. Когда выйдет из Рогакюля Латвия? А что там с Минзагом Припятью?» Людские судьбы, как синусоиды, то взлет, то падение. Еще вчера адмирал Бахерев молился на Корнилова, как на святого. А сегодня он даже без натуги совершает большое дело. Под его началом флот бьется за революцию. Профессиональная привычка берет верх над другими соображениями. Пройдет еще один год, и по приговору Петроградской ВЧК адмирал Бахерев будет расстрелян, как собака. Был взлет синусоиды, потом кривая линия судьбы покатилась вниз. Адмирал станет ждать Юденича, как ждал когда-то Корнилова. «Передайте на Латвию, топите ее!» — приказал он. Ветер крепчал. Буксиры, надрываясь, тянули за собой пароход Латвию, забитый камнями, чтобы закрыть немцам дорогу на плес. Возле острова Руки-Рага тросы лопнули, и Латвию понесло ветром. Дальше, дальше. И выперло на камни. Доложили Бахереву. Не получилось. Старк торопил штаб. «Минную дивизию треплет на якорях. Машины постоянно на подогреве, и они устали. Вахты кочегаров валятся с ног. Когда же вы поможете нам и завалите минами Сейлазунд?» Эта ругань начмина дошла и до Бахерева. «Радируйте на дивизию Старка, что Припять к постановке мин на канале уже вышла». Припять к постановке мин вышла. Под конвоем разящего, имея 60 мин на борту, Припять дошла только до траверза Повестерорта, и здесь команда отказалась идти дальше. Забастовка. Решение судового комитета. Идет дождь, и постановка мин опасна. С разящего, через сетку дождя, спрашивали клотиком. «Чего встали? Пошли дальше!» Часы в рубках показывали 17:10. Скоро над Сейлазундом стемнеет, а дождь лишь укроет от немцев работу минного заградителя. На мостике Припяти заплакал командир. Медведев -2. Он стал уговаривать всех подряд, и команду, и комитетчиков. «Я же не от царя! Вы сами меня выбрали. Вспомните, как опасно было работать в Рбенах. Разве вы забыли, как мы ставили мины в штормягу у Цереля? Так что же вы сейчас ерундите?» А ему отвечали. «Идет дождь. Мины прямо с завода, на них густая смазка, можно поскользнуться. Мало ли чего не бывает с минами. И нет надежного прикрытия от минной дивизии. Старк отошел на Самсоне к Осарскому бую. Короче, мы не пойдем ставить мины». Разящий слезливо мигал во тьме. «Пойдем или не пойдем? поставим или не поставим?» Медведев-2 выходил из себя. «Подумайте о флоте! Наконец, подумайте о революции!» «Революция непобедима! А дождь шпарит, а мины скользкие!» Припять совершила в этот день предательство. Забастовка минного заградителя помешала закрыть подходы к косарам. Правда, это был единственный случай за все время сражения в Манзунде, когда матросы-балтийцы не выполнили боевого приказа. Советские историки позже провели тщательный анализ обстановки, и они пишут, что это решение было неоправданным. Условия как раз благоприпятствовали выполнению задачи. Плохая видимость и дождь способствовали скрытности постановки. Полвека тому назад это же самое безуспешно пытался доказать своим забастовщикам выборный командир Медведев-2. Но его послали подальше. Идет дождь, и ты крути машину назад. Медведев-2 в отчаянии пытался покончить с собой. Но застрелиться ему не дали, а еще и разлаяли как следует. «Это на что похоже? Мы вас выбирали, а вы — как девица, которая от прохожего забеременела. Так дело не пойдет у нас. Коли уж вас выбрали, так служите с честью». Но сами они в этот день честь потеряли. По сути дела, Эзель уже целиком захвачен противником, только не сдается в лесах 107-я дивизия генерала Иванова. Только держится оборона полуострова Сворбе с батареями Церреля. Быстро, прямо скажем, провернули это дело немцы на своих мотоциклах. А вслед за самокатчиками к восточному побережью Эзеля уже подтягиваются морские десанты противника. Конечно, когда в спину тебя подпирает немецкий автомат, а ты, друг Ситный, винтовочку свою в кустиках оставил, чтобы бежать не мешало, тогда ты об этом думаешь, об одном кричишь — «Открой дамбу! Дай выйти отсель! Погибаем ведь!» «Хрена вам всем!» — отвечал Вишневский. «Где винтовка?» «Откуда я знаю? Потерял!» «Вот ты мне ее найди, поставлю тебя в строй, и тогда стану с тобой как с человеком разговаривать!» Большевистский комиссар Арисарской дамбы был непреклонен. Вновь прибывшие с удивлением спрашивали. «Кто он такой, что нас не боится?» «Да комиссар от большаков. Коновод главный. Что у него на лбу-то написано? Написано там «Диана». Форсу много». Вишневский к тем людям, которые сохранили свое оружие, относился по-человечески. Таких сводил он в отряды, наспех ставил во главе офицера, иногда первого попавшегося, и посылал в бой. Почуяв твердую руку начальства, люди шли в бой охотно. Предмостное укрепление Арисарской дамбы медленно насыщалось кровью. К вечеру второго дня на дамбу пропустили обозы. Немцы с моря засвечивали прожекторами. Обозы часто разрывало пополам кинжальным огнем пулеметов с соседних островов. Дамба узка, как бритва, и спастись от пуль негде. Дрыгая ногами и запутывая упряжь, обозные кони рушились в море. С белыми флагами матросы никого на дамбу не пропускали, лупили прикладами, как предателей. «Не туда прешься! Ступай к немцам, падла худая!» Матросы-линейщики подбирали пушки, броневики, пулеметы. По взгорьям, на виду переправы, скакали конные разъезды противника. Слышались минометные залпы, убитых не успевали вывозить. А какой-то прапорщик, нервный, совал в руки Вишневского ребенка. «Подержите мою дочурку! Прошу вас, подержите! Я сейчас! Я больше так не могу! Я должен драться!» Вишневский машинально взял девочку, и она заревела. «К маме хочу! Где мама моя? Что ты мне соплячку свою суешь? Или дел у меня нету?» Комиссар спихнул ребенка дальше, на колени какой-то бабе, и телега с этой бабой сразу вкатилась под дождем на дамбу. Прапорщик из груды оружия долго выбирал винтовку себе. «Мне это надоело. Кто пойдет со мной?» Вишневский свистнул. Сразу явились матросы. Вокруг них собирались офицеры в раздерганных шинелях, солдаты разные, казаки и пограничники. Нервный прапорщик увлекал их горячностью. «Товарищи! «Ударим разом! Собьем их кордоны!» В этой стихийной атаке немцев гнали целую версту. После боя прапорщик умирал на земле, проткнутый тесаками в грудь. Женька Вишневский склонился над ним в тоске и жалости. «Друг, как зовут хоть тебя? Скажи!» Остекленевшие глаза офицера глядели в бездонную пропасть неба, где гудели германские фокеры. На другом конце дамбы Витька Скрипов тоже насмотрелся всякого горя и всякого счастья. Видел он, как рыдал старый солдат-ополченец, копая могилу для своей жены, как целовал он ее, опуская навеки в землю. Видел юнга, как одна молоденькая женщина с воплем кинулась к телеге, съехавшей с дамбы, и стала отнимать у проезжей бабы ребенка.
«Отдай! Боже, это ведь моя дочь! Теперь мне осталось найти еще мужа!»
Она металась под пулями между вазов и пушек, спрашивая, «Никто не видел прапорщика Леши Романова? Худенький такой, шинель у него еще без хлястика!» Вишневский уже закрыл ему глаза и оставил лежать под дождем. Витька Скрипов, орудуя прикладом, командовал, «Эй, шантропа эзельская! Дорогу матери с ребенком!» Вечером немцы вошли в Варенсбург. Адмирал Свешников бежал вчера столь поспешно, что даже не уничтожил секретной документации, и она сразу же поступила на обработку германских штабов. Владиславлев не выслал на позицию подводные лодки, а Свешников подарил врагу планы минных постановок. Владимир Ильич Ленин писал в эти дни: «Воюют геройские матросы». Но это не помешало двум адмиралам скрыться перед взятием Эзеля. Это факт. Факты — упрямая вещь. От Оренсбурга рукою подать до Сворбы. Немцы так и сделали. Они повернули на юг, чтобы размять батареи Цереля с тыла. Но на узком перешейке уперлись в штыки. Там насмерть стояла 4-я рота Каргопольского полка. Увы. Батареи Цереля помочь солдатам не могли. Их пушки не разворачивались в сторону Оренсбурга. И наступила ночь. Все устали. Каждый по-разному. Не уставал от войны только кайзер, эту войну зачавший. Как правило, с наступлением осени Потсдамский двор под наблюдением кайзера заготовлял впрок бочку майонеза. Весь зимний сезон дипломатов и генералов подчивали холодные лососины, обильно поливая ее домашним майонезом. Полной ложкой мольтки шлеп послам России и Англии шлеп-шлеп, Гинденбургу шлеп, жене шлеп, Тирпицу шлеп. Ешьте. Кайзеру не жалко. К весне бочка с протухшим майонезом пустела, двор переходил на черствые кексы и мороженое, которые ели, не снимая перчаток. Вилли был образцом экономного мужа, и бутылку коньяку он умел растягивать на целый месяц. Это тебе не русский Николашка. Сейчас Германия кормилась сталью и медью. От дверей отвинчивали ручки, переплавляли подсвечники, тарелки и вилки прадедов, помнившие времена Гёте и Гейны, летели в круповские домны. Какой там майонез? Откуда лососина? Кексы? Нет, не слыхать про кексы. Голод коснулся даже кайзера. Количество блюд сократили в ставке до трех. На угощение своим генералам Вильгельм предлагал на выбор или кружку пива, или сигару. По вечерам в штабном поезде кайзера собиралось человек до 20. Так как это время целиком посвящалось бравым окопным анекдотам о героизме германского солдата, то Гинденбург раз и навсегда отказался бывать в вагоне кайзера по вечерам. Беседуя с гостями, кайзер вскрывал почту. Врожденный паралич его левой руки был ужасен, но император, который проектировал броненосцы и умудрялся писать картины, в помощи никогда не нуждался. Ему приходилось брать телеграмму правой рукой, вкладывать ее в пальцы левой руки и затем уже вскрывать и разворачивать правой. Язык кайзера, как всегда, удивительно бестактен. «Ну, что там мои ребята в Манзунде? Будут они шевелиться или наклали полные штаны и решили как следует поспать?»
Перед ним развернули карты. Морские. Обладающий феноменальной памятью, Кайзер точно называл глубины Куйвоста и Сайлазунда.
Операция «Альбион», кажется, получала бесплатное приложение. Раньше планировался захват одного Эзеля. Теперь, взяв Эзель, германская ставка склонялась к мысли, что можно забрать и Дагу, а потом шагнуть и далее к Петрограду, десантируя войска в Финляндии. «Забавно получается», — говорил Вильгельм. «Но самое главное сейчас — кассары. От кассар зависит судьба всего Альбиона». Перед сном он принял ванну. Лохань, сделанная по его эскизам брюссельскими заводами, занимала целый вагон. Ванна-вагон была отлита из дефицитной меди, из тех самых тазов и тарелок, из дверных ручек и ложек, которые конфисковали у населения ради победы германского духа. Кайзер плавал в вагоне-ванне, величественно размышляя о стратегической важности кассарского плёса. Германские эскадры раскачивало в серых лоханях бухт западного Эзеля. Ветер рвал и тащил корабли над хлябями. Жидкие грунты, составленные из древних гниющих илов, не держали якорей. Тогда по приказу флагмана из ушей клюзов выпадали гигантские серьги дополнительных якорей. С грохотом по дну моря стелились тысячи тонн якорных цепей, которые были способны задержать дредноуты на одном месте. «Итак», — сказал Эргард Шмидт, — «русские сегодня почему-то не догадались заградить Сайлазунд минами. Кассары открыты». Он еще не знал о забастовке на Припяти. В радиоуробках флагманского Мольтке надоедная пескотня морзянки. Вильгельм с Гаффен запрашивал эскадры, что ими сделано и еще не сделано. Адмирал не спал всю ночь, только мундир переменил на халат, а обувь — на комнатные туфли. Здоровенный бульдог, охранявший покой Шмидта, устал рычать на бесконечную череду вахтенных и под утро затих на ковре возле ног хозяина, только скаля зубы на входящих с новыми донесениями. Пора подвести итоги. Завтра мы имеем отличный шанс прорваться в кассары и раздавить там эскадру Бахерева так, что сок от нее брызнет во все стороны. Если же нам сделать это не удастся, тогда русские могут поводить нас за нос, и нам в подобном случае грозит опасность большой драки с Церелем. Его императорское величество, наш славный кайзер, сам превосходный офицер флота, и он справедливо указывает, что главное сейчас — это кассары. Бешеным напором ветра антенны линкоров выгибала в дугу между флагманским Мольтке и радиостанцией «Норддейч». В эфире вибрировало всю ночь напролет одно только безумное слово — «кассары, кассары, кассары». Ночь. Рассвет, день третий, воскресенье.